Уважаемые братья и сестры, в эфире наша рубрика «Гость в студии». В нашей студии преподаватель Свято-Симеоновской православной гимназии Свердловского мужского хорового колледжа Евгений Валерьевич Лядов. Христос воскресе!
Воистину воскресе! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Здравствуйте, Ирина Геннадьевна!
Евгений Валерьевич, мы знаем все слова святителя Иоанна Златоуста. «Придите все, и кто постился, и кто не постился». И мы знаем, что сейчас радость необычайная. И те, кто даже, может быть, и не утруждал себя, чтобы воздерживаться в этот Великий пост, они все равно радуются вместе со всеми. Но нам бы хотелось сегодня с вами, как с педагогом, поговорить о том, что, наверное, многие уже и взрослые, и дети даже знают, что когда ты воздерживаешься, когда ты держишь Великий пост, например, когда ты себя чего-то лишаешь, то радость это многократно больше. Сейчас время такого, хоть и кризисное, но время такого некоего сиборитства. Очень мало детей в семье чаще всего. Когда ребенок чего-то хочет, ему родители все пытаются дать, потому что, ну, вот эта вот кровиночка, ради нее, собственно говоря, и живешь. Что захочу, то и получу. И усилий к этому, может быть, прикладывать не надо. На ваш взгляд, может быть, родители уже последнее время, по вашим наблюдениям, стали что-то понимать и как-то действовать по-другому? Или, может быть, школа может детям дать какие-то навыки и уроки первых трудностей? Нужно ли эти трудности, может быть, искусственно создавать? И вообще, как вот учить детей воздержанию и желанию что-то преодолевать?
Ну, во-первых, если мы говорим о Великом посте, то нам, наверное, не следует забывать о трезвости, самой главной добродетели христианина. В частности, о чем следует помнить, что пост, устав поста, рассчитан на взрослого здорового монаха. И в отношении детей, конечно же, пост прежде всего в чем заключается? Не вот в воздержании от скоромной пищи. Да, почему? Потому что сегодня информационная, учебная нагрузка и просто психологическая нагрузка на ребенка, она не просто велика, она иногда просто чудовищно велика. И чтобы выдержать вот прессинг общества, средств массовой информации, соблазнов, нужно очень много здоровья. Да? И это очень влияет на рост, на психику ребенка. Поэтому, значит, обязательно вот все знают, что учащимся не только гимназии, но и семинарии благословляется обязательно рыба и послабление поста. Поэтому здесь, чтобы ребенок выдержал, особенно весну, когда организм уже устал, мы больше должны обращать внимание не на трапезу, гастрономию, а вот именно на внутренний настрой, на здоровье ребенка. Поэтому здесь я бы посоветовал родителям не увлекаться вот постной пищей в отношении детей, когда мы видим, что ребенку не хватает сил, когда просто он измотан эмоционально и перегружен. Наоборот, надо кормить, значит, мозг. Мозгу нужны белки, и жиры. Вот поэтому есть дни, когда действительно надо ребенку предложить вот меню постное, среда, пятница прежде всего, но в остальные дни нужно действовать сообразно здоровью и устроению человека. Поэтому вот пост, ведь он не только в телесной составляющей состоит. Вот. По большей степени здесь нужно ребенка настроить во внимании, в отношении к себе, к ближнему, в отношении к делу, которое он делает. Поэтому вот организация внимания, организация чего-то неразвлекательного, а созидательного, это и есть время поста для молодого человека, а также обязательное посещение богослужения в воскресенье, чтобы уж если в обычные дни мы не всегда бываем в храме, там в субботу, воскресенье по разным причинам, а здесь тоже может быть уважительные причины, да, и соревнования в классе, и встречи с одноклассниками, поэтому тоже тут бывает, что нужно быть в коллективе, быть вместе с ребятами. Ну, а уж в пост, конечно, наверное, можно какие-то развлечения и спортивные, и другие оставить, чтобы сосредоточиться на храме. Дальше, в отношении трудностей. Ну, вообще, сама система обучения в школе, она построена на трудностях. Да? То есть, любая контрольная работа, любой рубеж – это искусственно создаваемые, специально создаваемые трудности, которые ребенок должен преодолевать. Почему? Ну, потому что через эти кризисы, через эти ступеньки, значит, ребенок возрастает, становится совершеннее, обучается. И кто привык к системным вот этим рубежным вот таким трудностям, когда нужно написать контрольную, сдать, значит, самостоятельную работу, решить задачу и так далее, то ребенок понимает, если это мы правильно ему организуем в первом классе и объясняем, почему, тогда эта система приводит к тому, что он через каждодневный труд вот, привыкает преодолевать вот эти рубежи, вот эти препятствия и совершенствуется. Да. Но сегодня у нас что происходит? Сегодня у нас действительно есть такая тенденция, что общество потребления, оно создает ребенку такие условия, когда он должен все иметь, за спиной надежный тыл, да, вот если ты в школе не успеваешь или дурачишься, значит, ребенок знает, что мама ему заплатит за репетитора, да, то есть любые его вот несерьезные поступки, они каким-то образом компенсируются, да, то есть вот это, конечно, делать не стоит, и прежде всего нужно настраивать ребенка на то, чтобы он рассчитывал на себя, чтобы он слушал на уроки, чтобы если он не что-то не понял или пропустил, он подходил после урока к преподавателю. Вот. А мы сейчас страдаем вот из-за чего. Но не задают вопросов. Если не получается, все равно забыл, не усвоил, не прошел, никого не интересует. Вот таким образом, если ребенок привыкает ответственно относиться, а сформировано это должно быть еще в начальной школе, и слава богу, в начальной школе ребята еще учатся, им все интересно. Вот, расслабление приходит в среднем звене, но и, к сожалению, старшеклассники у нас иной раз настолько ленивы и не видят смысла в серьезном обучении, что если ты не заложил вот это в начальной и средней школе такое отношение, то потом это сделать очень трудно. Так вот, значит, что главного я бы хотел сказать. Значит, в сегодняшней ситуации, когда наша культура к трагедии вообще общечеловеческой занимается просто расчеловечиванием с детства, то есть вот самым натуральным трансгуманизмом. Если традиционная культура была все-таки настроена на то, чтобы воспитывать в человеке нравственное начало, блокировать те страсти, которые укоренены в нашем подсознании, то сегодня, наоборот, раскрепощение вот этих страстей буквально с детства, оно приводит к тому, что действительно, ну, расчеловечивание таких масштабов достигло уже, что в дальнейшем, ну, я пока не вижу каких-то там серьезных оснований видеть, что вот эти тенденции культуры, они как-то будут смягчены или нейтрализованы. То есть, скорее всего, будет продолжаться дальше еще жестче. Так вот, в этих условиях что можно сделать? Значит, у христиан один-единственный выход – это самому остаться человеком. Я имею в виду родителей, это раз, это очень трудно. А во-вторых, все-таки, несмотря ни на что, воспитать своего ребенка. А что для этого нужно сделать? Максимум внимания. Да? То есть вторая проблема, которую я бы хотел обозначить, это вот невнимание родителям к внутреннему миру детей. Причина масса, но это перегруженность родителей. Да, почему? Потому что по 8 часов сейчас редко кто работает для того, чтобы выживать и обеспечивать. Значит, родители уходят, когда ребенок спит, приходят, когда ребенок спит. И поэтому, значит, вот внимания вот самого близкого человека, его всегда не хватает. Но если этого внимания не находить, если не воспитывать, то, значит, мы ребенка упустим. Потом будет поздно, собирать его очень-очень трудно. Так вот, этого внимания не хватает. Почему? Потому что нужно жить вместе с ребенком и переживать с ним все, что происходит. Вместе с ним учиться, вместе с ним участвовать в его проблемах, быть максимально внимательным к тому, что он читает, чем он пользуется в интернете, внимательно отслеживать игрушки, вообще ту информационную среду, а также среду друзей и сверстников, в которой он находится, чтобы вовремя как-то корректировать и реагировать. Быть очень внимательным и постараться так общение с ребенком организовать, чтобы он все-таки доверял и чувствовал, что он в любой сложной ситуации, если даже что-то натворил, прежде всего он должен признаваться родителям. Вот. Вот в этом внимании постоянном большая проблема, да, и наша большая задача, потому что вот из опыта работы последних лет, ну что мы видим? Родители живут своей жизнью, дети предоставлены интернету, планшету, гаджету и так далее. То есть сунули тебе эту игрушку, включили тебе какой-то канал, а вот твои развлечения, а взрослые живут своей параллельной жизнью. Вот поэтому искусственные трудности Действительно, их надо создавать, они в школе создаются, они создаются особенно и на уроках физкультуры. Ребята бывают очень рады, когда родители вместе с ним занимаются, выезжают куда-то в выходной на отдых. То есть они участвуют во всех этих делах. И вот это вот участие, когда ребенок чувствует, что родителю до него есть дело всегда, когда он в свободное время, вот папа и мама там, уделяет именно ребенку, и ребенок рассчитывает на это, он знает, что главный друг его в жизни – это родители, самые ближайшие. Вот. Тогда нет, тогда мы ребенка не упустим, он все равно будет жить вокруг нас и наши ценности исповедовать. Но, а если вот это случается, особенно травматично психологически для подростков, вот, начиная там с 11-12 лет, когда ребенок не видит внимания и поддержки, вот они уходят на улицу, они уходят в интернет, и потом вернуть их из этой среды бывает уже очень-очень трудно.
Я хотела бы к вам еще, Евгений Валерьевич, обратиться как к эксперту, который, вот так сложилась ситуация, что вы преподаете в мужском хоровом колледже, то есть это чисто мужской коллектив, и в смешанном коллективе, то есть в Свято-Семеновской православной гимназии. Вот я, например, поклонница, так сказать, раздельного обучения. Я много рассказов слышала от своей мамы, которая училась в женской московской гимназии, и у всего класса сложилась жизнь счастлива, личная жизнь, потому что, видимо, как-то, когда раздельно обучаются дети, то, может быть, у них больше пиетета к другому полу, больше уважения. Может, конечно, тогда такое время было, 40-е, 50-е. Вот. Но, тем не менее, целесообразно ли все-таки вернуться к раздельному обучению, хотя бы частично, чтобы у родителей был выбор? Кто хочет, идет в смешанную школу, кто хочет, идет в женскую или в мужскую гимназию, ведет ребенка.
Вы знаете, я так отвечу на этот вопрос. Вообще, конечно, целесообразно. То есть в этой системе раздельного обучения была своя логика, но эта логика была связана с тем временем, когда были ценности нравственные царского времени. В общем-то, когда то поколение людей, которое прошло церковно-приходские школы, они построили советскую культуру, плюс пусть без Бога, но с теми же нравственными основаниями, в которых воспитывали их. Да, вот, допустим, откройте там любой справочник, энциклопедию, тут же Википедию, если мы посмотрим на наших маршалов Победы, да, которые в основном у нас были участниками Первой мировой войны, заканчивали учебное заведение еще в царской России, то мы увидим в их биографии церковно-приходская школа, церковно-приходская школа, да, у всех Жуков, да, это посмотрите. Вот, то есть сохранили эту нравственность, и раздельное обучение было связано с отношениями вот этими, чисто христианскими. Да, поэтому мы смогли переболеть вот те революционные извращения 20-х годов, которые были связаны там тоже с разрушением этих традиций, нравственности, пола, гендера, как мы сейчас говорим, и так далее. И в 30-е годы эта традиционная нравственность была восстановлена. Вот тогда действительно это имело смысл. Сегодня ничего страшного, что дети учатся вместе. Вот. Хотя лучше, наверное, было бы, конечно, чтобы учились отдельно. Почему? Потому что смешанный коллектив, особенно вот в пубертатном периоде, да, он что дает? Вот та одежда, унисексовская мода, вот ранняя косметика, вот ликвидация вот этой нравственности, вот гормональное инстинктивное поведение, которое провоцирует современная культура, в том числе массовая, она приводит к тому, что ну, не до учебы, не до физики, не до математики. Да? Почему? Потому что вот сама одежда, она провоцирует на такое отношение. И действительно, когда этого нет, когда девочки отдельно, мальчики отдельно, ну, какой здесь выход? Ну, просто раздельный класс. Ничего страшного, что там в перемену, допустим, ребята будут общаться и так далее. Но вот во время урока, да, вот все эти вещи, они снимаются просто-напросто. Почему? Потому что однородный коллектив, он, как правило, вот, будет заниматься делом. То есть не обязательно раздельное обучение. Пусть учатся вместе, но можно разделить на женскую и мужскую половину, и эффект от этого уже будет. Учителю будет гораздо легче. Вот. Ну, а в отношении общения пусть общаются. Да, есть перемены, есть общий досуг, в том числе школьный. Поэтому я думаю, что вот на такие вещи, ну, способны даже в школе, да, по согласованию с родителями, администрацией, классными руководителями, можно это сделать и попробовать хотя бы, что это даст в плане учебного процесса. Ну, а в отношении того, что, значит, в хоровом колледже, там действительно, ну, так как у нас входят только мальчики, это ведь обусловлено этим, да, а в остальных школах даже при существующем законодательстве, порядке, это можно пробовать, и если эти проблемы начинаются там в 7-м классе, 8-м классе, просто так себя повести по договоренности с родителями, они у нас теперь равноправные, законные субъекты образовательной деятельности. Поэтому здесь все в руках школы, родителей, инициативы родительской прежде всего. Да? И если родители поддержат, а не будет из-за этого в классе разногласий, то это все возможно.
Но психологи еще говорят о том, что информацию по-разному воспринимают мальчики и девочки, что по-разному надо им ее подавать, и даже класс должен быть оформлен для девочек в одном стиле, для мальчиков совершенно в другом, чтобы их ничто не отвлекало. Это же тоже, наверное, может сыграть какую-то роль.
Вы знаете, можно здесь бесконечно углубляться в изыски психологов и так далее. Да? Вот у нас еще в советское время сформировалась традиция, как оформлять аудиторию, какие цвета. Они подходили для того и другого пола. Да, у нас не столько много сейчас, в том числе и материальных возможностей в школах, потому что финансируются они тоже, надо сказать, не шикарно. Вот, поэтому здесь вот в эти мелочи, я думаю, здорово удаляться не стоит, углубляться не стоит. Да? А вот то, что есть, то есть. И больше, конечно, зависит от учителя, да, кто будет заниматься, кто будет гореть. Почему? Потому что единственная проблема, вот главная проблема, да, при наличии всех других, не отрицая их, дети любят и чувствуют, когда к ним внимание, когда ими занимаются, когда взрослые подходят к этому неформально, да, увлечены этим делом. Вот тогда любого ребенка можно вытащить, поправить, исправить. Да? Вот главная проблема – это невнимание со стороны взрослых. У взрослых своя жизнь, ребенок как бы обуза. Вот это, к сожалению, чувствуется везде. Вот, поэтому если это внимание будет, если мы будем понимать, что если кого-то ты произвел на свет, дал тебе Бог такой дар, то ты должен вот в очеловечиванию этого своего родного существа посвятить свою жизнь. Вот, к сожалению, понимание того, что это подвиг, и не каждому дано его подъять, да, и относиться к этому нужно как к смыслу жизни и подвигу. Вот в наше время это очень актуально. Почему? Потому что культура расчеловечивает, и если нет вот действий, внимания, любви, организации образовательного пространства со стороны родителей, да, тогда это расчеловечивание добьется своего.
Что касается праздника, в светском Свердловском хоровом мужском колледже какие-то православные традиции соблюдаются, то есть как-то готовились к празднику, или все равно светское заведение, это светское заведение, и там уже как-то все?
Ну, конечно же, мы, как любое учебное заведение, мы соблюдаем принцип светскости образования. Да, почему? Потому что, ну, во-первых, закон. Да? А во-вторых, мы видим, что ведь общество сейчас крайне разделено, и отношение к церкви в том числе, оно различно. О каких-то совместных мероприятиях речь не идет, но что нужно помнить? У нас сама хоровая специфика колледжа, она предполагает, что дети исполняют духовную музыку, западную и православную. И, как правило, весна – это то время, когда дети выучили программу за год, когда они участвуют в концертах, фестивалях, гастролях, и они обязательно исполняют пасхальную духовную музыку, они знают это. И вот сейчас наши дети находятся на хоровом фестивале в Казани, и в их репертуаре тоже есть православные песнопения.
А Свято-Симеоновская православная гимназия, вы там преподаете основу православной культуры, насколько
да,
мне известно.
Да, сейчас основа православной веры называется предмет.
Там углубленное такое обучение, наверное, идет.
Исследовательская работа – это, конечно, часть нашей работы, но это вообще специализированное учебное заведение, где создана православная образовательная среда. Да, то есть все мероприятия, то есть и воспитательные тоже, они, как правило, у нас связаны с вероучением, с нашей историей, с нашими традициями. Вот. Дети учатся там из православных семей, то есть люди, которые посещают храм, в том числе храм есть у нас и при гимназии. Вот. Поэтому здесь проблем нет, когда семья вот, и учителя, коллектив педагогический вместе, то есть одними ценностями объединены, тогда, конечно, ребенок в этой среде сориентирован на это, его поддерживают родители, они вместе с ним на службе, они вместе с ним ходят в храм, на крестный ход, вместе приходят на наш школьный праздник, на Масленицу, на ярмарку, посвященную празднику Покрова Пресвятой Богородицы. И тогда ребенку, конечно, легче, потому что он чувствует, что папа с мамой с ним вот в одной, что называется, упряжке, в одной культурной среде. Вот. Бывает так, что, конечно, ребенка отдают в гимназию, ну вот как в холодильник, как вот в такую благоприятную среду, вот, чтобы он не испортился.
Чтобы он сохранился.
Да, не испортился, сохранился. Вот до определенного момента это, конечно, так, да, но в старших классах уже начинаются такие, может быть, сомнения, шатания. Да, это и вообще нормально для старшеклассников, потому что они понимают, что они выросли вот в специально созданных условиях для них. Вот, но им предстоит жить в мире, где отношение будет другое, и, надо сказать, враждебное, что тоже, в общем-то, для человека, который так основательно познакомился с христианством, наверное, очевидно, это нормально, да, что мир нас не любит и в каком-то смысле ненавидит. Вот. Мы единственное, что сами не должны давать, конечно, для этого лишнего повода. Но тем не менее, поэтому, когда родители союзники, как правило, все получается.
И сейчас предмет называется «Основы православной веры»?
Да, «Основы православной веры».
Это и в светских школах тоже, да?
Нет. Дело в том, что так как мы религиозное учебное заведение, да, то у нас в преподавании этого предмета осуществляется вероучительный принцип. А в светских учебных заведениях – культурологический принцип. То есть мы в православных учебных заведениях, как ставящих целью, значит, научить человека вере, вот, и дать соответствующее мировоззрение, миропонимание и нравственную основу. То есть мы используем это как вот, вероучение, догматическое и нравственное учение в основах православной веры. А в светских учебных заведениях основа православной культуры. Там культурологически, то есть вот, через такой светский подход, что не отрицает, конечно, смысла жизненных ценностей, да, объясняется ребенку вот многие вещи, которые связаны с нашей традиционной тысячелетней культурой.
Довольно много времени уже прошло с того момента, когда назначили нового министра образования. Вы какие-то надежды связывали с новым министром и связываете ли, продолжаете ли связывать?
Конечно, хотелось бы надеяться. Дело в том, что Ольгу Юрьевну назначили действительно не так давно, но уже много сделано. Вот те перестановки в Министерстве образования вот дают надежду на то, что какие-то позитивные изменения в образовании произойдут, потому что за последние 15-20 лет столько реформ, надо честно сказать, разрушительных для образования прошло, что, конечно, нужно, наверное, остановиться и в каком-то смысле давать задний ход. Но, видите, мир настолько меняется, что самой системе образования нужно очень оперативно реагировать на то изменение мира, цивилизационное, информационное, что, вы знаете, сейчас очень трудно. И где найти такого человека, чтобы он, или даже группу людей, чтобы они ответили на этот вопрос? Я думаю, что большинство людей, даже очень профессиональных, они просто не успевают за теми изменениями, которые происходят в мире в отношении информации, образовательного пространства, среды. Да, самый основной подход в педагогике – это, наверное, средовой, то есть создание среды, из которой ребенок будет учиться, а ребенок учится из жизни. Так вот, жизнь эту как раз очень разрушила. Вот наша последних лет действительности, я имею в виду, ну, четверть века, да, либеральные, когда образовательного пространства, которое бы защищало детство, у нас, ну, фактически нет. Города и средства массовой информации, интернет – это разрушение, расчеловечивание психики человека, и, к сожалению, не понимают этого взрослые. Вот. Как из этого выходить, нас спасал железный занавес от расчеловечивания. Вот сегодня это невозможно, как это решать, наверное, никто не ответит, но, тем не менее, об этом нужно задумываться, и, продолжая реформировать отечественное образование, нужно, наверное, все-таки отказываться от формулировки, что образование – это услуга, потому что мне кажется, что высшее образование гораздо больше разрушено даже, чем среднее сегодня, и изменения, которые должны произойти с документами, потому что действительно учитель сейчас настолько бюрократизирован всякими бумажками, отчетами и всем остальным, что нам некогда заниматься детьми, нам некогда качественно иногда готовиться к лекциям, мероприятиям, как бы мы могли это делать, если бы не были обременены вот таким количеством, такой канцелярщины, бюрократии и всего остального. Да? Плюс тотальная нищета учебных заведений, как средних, так и высших, вот, она приводит к тому, что, конечно же, вот, молодых людей, которые должны сменять поколение, да, вот сейчас вот на исходе советские учителя, на которых последние 20 лет еще школа продержалась. Но мы достойной смены молодой не увидим. Не видим, да, почему? Потому что если там на факультете, в университете заканчивают сотни ребят по этой специальности, то идут преподавать два в школу. То есть вот эту проблему тоже надо решать, то есть преемство кадров. И удастся ли, да, вот остановить это действие? Но есть отрадные моменты, да, допустим, вот у нас началась реформа с 2013 года, введение единого историко-культурного стандарта, были переписаны учебники, была изменена линейка с концентрического подхода, когда мы, начиная с 5 класса до 9 изучали мировую историю, отечественную историю до 20 века, а во втором концентре, в 10-11, углубляли это изучение, то есть на уровне старших классов повторяли и углубляли то, что изучали с 5-го, вот, и заканчивали также новейшие истории, то есть если мы берем историю России, Отечества, у нас обучение заканчивалось на вот двух последних президентах, да, на Путине и Медведеве, и снова Путине, то теперь изменения произошли. Изучение истории в 9 классе заканчивается 18 веком всемирной и российской истории. То есть ребенок, который закончил и получил аттестат 9 классов, он полностью не прошел, даже вот событийно-хронологически не изучил. Дальше в 10 классе или в среднем учебном заведении, училище или колледже, он должен заканчивать 20 век, а в 11 классе изучать углубленную историю Отечества. И, кстати, учебники еще по этой новой системе, они так и не написаны. Но, к сожалению, к счастью, значит, вот эта реформа заморожена до 2019 года. И я думаю, что это правильно. Вот почему? Потому что вот эта линейка по истории, вернее, концентрический подход, он был достаточно продуманный, многолетний опыт работы показывает, что он имел смысл просто так вот это все ломать, вот, переходить на основании историко-культурного нового стандарта к такому подходу, что наше своеобразие истории, нашей исторической школы, вообще нашей цивилизации, оно будет и в большей степени вот проигнорировано, и история России будет преподаваться в контексте русла мировой истории. Понятно, тут к чему идет глобализация и мондиализму. То есть вот отменили это пока, заморозили, да, но все решит ситуация в политике, то есть что нам дадут президентские выборы, как изменится ситуация в стране, вот от этого все будет зависеть. Поэтому надежды есть, трудиться, безусловно, надо, вот, но очень много зависит от гражданского мира, стабильности. Не надо забывать, что этот год, он очень напряженный в смысле и политических событий, столетие революции, в следующем году столетие убийства царской семьи, этот год будет не менее напряженный по событиям, вот, и во внешней политике, мне кажется, и внутри России. Поэтому здесь, конечно, нужно помнить, что стабильность, да, никаких не должно у нас произойти вот таких событий, которые бы разрушили вот те маленькие положительные тенденции стабильности. Да, у нас действительно экономика деградирует, у нас нищает население, вот, но если сегодня, в 2017 году, будут какие-то потрясения в России, я думаю, что это кончится очень плачевно. Почему? Потому что, ну, наши заокеанские, так сказать, партнеры давно объявили, что следующим этапом вот того мирового кризиса, который должен чем-то разрешиться, будет расчленение России, то есть утрата вот даже той доли суверенитета, которую мы еще имеем, и расчленение нашего государства. Поэтому здесь, конечно же, на школе, на семье, на вот подростках, на школьниках, да, как сегодня принято говорить, пубертатного периода, которых очень легко вывести на улицы, да, и ситуация с навальнятами нам это продемонстрировала, вот, внимание к ним со стороны старшего поколения, забота о них, вот понимание их состояния, внимание, чтобы вот взрослые не фальшиво отвечали на те вопросы, которые они сегодня ставят, и действительность наша ставит перед ними, чтобы вот без внимания они не оказались.
Уважаемые братья и сестры, мы беседовали с преподавателем Свято-Симеоновской православной гимназии и Свердловского мужского хорового колледжа Евгением Валерьевичем Лядовым. Ну, в свете сегодняшнего великого праздника, Евгений Валерьевич, давайте вот совсем на позитиве закончим, потому что ваши последние слова все-таки были окрашены не совсем в светлые тона.
Ну, дело в том, что, видите, я начал передачу с того, что все-таки трезвость – это главный добродетель христианина, и вот от этой трезвости очень многое зависит. Но закончить я бы хотел, наверное, словами апостола Павла. «Не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человека, что уготовал Бог любящим его». Поэтому действительно пасхальные дни – это дни радости. Нужно помнить, ради чего мы живем, ради чего мы совершаем этот подвиг, сохраняя самого себя человеком, христианином, и, конечно же, заражая вот этим светом, светом любви, внимания, участия, неравнодушия, прежде всего, ближних. Поэтому Христос воскресе, я желаю всем внимания, неравнодушия, сил, вот для того, чтобы хотя бы самым близким оказать максимальное внимание, быть рядом и не допустить вот тех целей, которые осуществляются через расчеловечивание нашей жизни. Христос воскресе! Спасибо!
Воистину воскресе!